Здравствуйте, товарищи! Мы с вами в лаборатории точки сборки в студии Роман Шахов. На прямой связи с нашей студией геостратег Андрей Школьников, а это значит, что в эфире передача «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич, мы вас приветствуем.
День добрый.
Ну и прежде чем мы начнем наш сегодняшний эфир, напомним, что книга Андрея Школьникова, которая пользуется просто феерическим успехом, заканчивается потихоньку. «Хроники войн и катастроф 2024-2035 год» — это название книги. Уже потихоньку заканчивается, и, может быть, там в течение двух недель уже ее не останется. Поэтому для того, чтобы вам приобрести ее и вообще узнать все то, что есть по этой книге, вы должны будете приехать, связаться с информационным агентством «Аврора» и приехать или заказать книгу на вывоз, на самовывоз, там, как вам будет удобнее. В общем, вся информация будет в описании к этому ролику, поэтому торопитесь. «Хроники войн и катастроф 2024-2035 ждут вас. Ну и, как говорил Андрей Юрьевич в одном из своих постов в телеграм-канале «Геостратег», подписывайтесь, кстати, как и на канал «Точка сборки». Будем надеяться, что эта книга у вас будет не для красоты, а все-таки для изучения, потому что там есть что почитать и есть с чем ознакомиться. Андрей Юрьевич все-таки подходит к делу достаточно основательно. Ну, а теперь начинаем наш сегодняшний эфир, и хотели мы поговорить о теме Ближнего Востока. Эта тема вечная, и, как мы уже в одном из эфиров говорили, мы с Андреем Юрьевичем примерно практически одного возраста, одно поколение. Вот мы вспоминали, что в нашем детстве по программе «Время» всегда было левый берег реки Иордан, сектор Газа, Ближний Восток все время пылает, когда-то больше, когда-то меньше. Сейчас, как мы знаем, на Ближнем Востоке тоже, мягко говоря, неспокойно, да и вообще в целом, как во всем мире. Андрей Юрьевич, вот что касается вообще Ближнего Востока, есть у вас хороший пост в телеграм-канале, называется «В парадигме око за око». Вот сразу такой примитивный вопрос. Мы люди, по крайней мере, я человек далекий от изучения Ближнего Востока и знаю что-то понаслышке. Там что, действительно идет такая, война, безусловно, идут такие действия, которые можно называть вот действительно око за око, возвращаемся к чему-то такому древнему, или это все-таки так для красного словца, а, соответственно, там идут совсем другие действия и вообще ситуация, которая нам кажется, с одной стороны, на самом деле означает совсем другое. Вот давайте, наверное, по этому поводу, что ж такое око за око на нынешнем Ближнем Востоке?
Да, друзья, ну, все-таки вначале немножко по книжке. Ее можно заказать с доставкой на «Авроре», не обязательно приезжать на «Аврору», не обязательно туда звонить. Век современных высоких технологий, это можно делать проще, поскольку Роман из вашего выступления сказал впечатление, что обязательно нужно приехать на «Аврору». Я думаю, «Аврора» будет счастлива, если все пытаются туда приехать.
А почему нет? Почему нет, Андрей Юрьевич?
Условия, да, доставки и прочее есть. Просто смотрите, момент действительно, книжка разобрала, раскупили достаточно быстро, мягко скажем так, все-таки думали, что дольше это будет. И последние вот еще, недели две сейчас еще продажи будут, я думаю, после количества экземпляров там, где-то в районе чуть больше 400, наверное, должно остаться, то есть не отслеживали сейчас, оно довольно быстро расходится, думаю, недели за две такими темпами. И дальше, чтобы все равно в каком-то виде была, поскольку допечатывать небольшие партии – это муторно, долго и довольно дорого, удовольствие. Последние 700-800 экземпляров отложены, они будут в продаже, но только с подписью, простой или именной, и, соответственно, дороже. Как говорится, маркетинг должен же хоть как-то в каком-то виде присутствовать. Плюс я надеюсь, что это позволит им быть дольше в наличии. Просто поскольку печатать, 5000 разобрали, это хорошо, печатать еще изначально тиражами в 10 тысяч и забивать все пространство, потому что я бы показал, как выглядит палета с этими книгами, сколько их было, они все-таки объемные и большие, еще то сомнительное удовольствие. Поэтому пока так, через 2-3 года, в любом случае, вне зависимости от того, будет допечатываться еще или не будет допечатываться, в электронном виде оно будет выложено. Ну, то есть все книги, которые есть, 2-3 года, и они выкладываться будут, просто потому что, ну, такое должно быть. Это моя принципиальная позиция по авторским правам, по тому, что знание должно быть доступно. Да, как бы есть вариант окупаемости затрат, там, вложений и прочее, прочее, но давайте, ну, не перебарщивать, в открытом доступе должно быть.
Так вот, что, друзья, да. То, что сказал Андрей Юрьевич, ключевая фраза – знание должно быть доступно. Спасибо Андрею Школьникову. Ну, а вся информация будет в описании к этому ролику. Кто заинтересуется, пожалуйста, милости просим. Вся информация будет именно там. Ну, а теперь к Ближнему Востоку. Андрей Юрьевич, слушаем.
Да, мы привыкли рассуждать обо всем с точки зрения нашего понимания мира. То есть... Если бы в советские времена это все четко было понятно, марксизм, доведенный до догматизма, то, что было сказано вот, вами, Роман, по поводу древних традиций, это особенности восприятия такого позитивистского развития мира, что оно идет линейно, одна формация переходит к другому, и законы развития едины, в своих проявлениях едины. То есть мы идем к унификации всего исторического процесса, попыткам натянуть его на Европу, ну просто в силу того, что вот оно вот есть европейскость, ну вот мы вот исходим. Не есть хорошо, не есть правильно, нужно все-таки четко понимать, что цивилизация, культура очень по-разному идут, нет единого пути, и единый путь он ведет к выхолащиванию, уничтожению. Собственно говоря, когда мы начинаем говорить о необходимости ориентализма, то есть ориентации подхода с точки зрения именно конкретных традиций, изучения их, это, ну, не должно быть неким лозунгом, и нужно понимать глубоко. Не в том смысле, как это сейчас воспринимается, что давайте все культуры равны, все имеют равные права, равные ценности, что большая великая культура, которая дала миру там, достижения и в науке, и в литературе, и множество артефактов, продвинула общее развитие человечества. И какое-нибудь непонятное племя Тумба-Юмба, которое ни черта не сделало с точки зрения ценности всего человечества, давайте их уравняем. Это в корне неверно, поскольку такое уравнивание на уровне культур, на уровне этносов, народов, стран, оно по сути означает, что представители большой, более ценной, более значимой становятся в разы меньше, чем небольшого. Ну, если у вас все народы равны, значит, голоса двух малых народов равны голосу одного большого. Вот для примера. А пять больших народов вообще даже, называется, могут не рассматривать, не интересоваться, что думает большой, просто потому, что у них пять голосов, а здесь один голос. Ну, это классический пример попыток навязывания формулировки Европы от Лиссабона до Владивостока. Из серии «Вот нас 50 европейских государств, Россия одна, ну, может быть, там 2-3, называется, какие-то вот республики еще рядом, и давайте голосовать по количеству республик, по количеству стран». Ну и понятно, чем это все закончится. То есть такое быть не должно, нет равенства голосов, есть равенство изначальных возможностей, но не нужно обесценивать равенство вкладов. Но с другой стороны, должно быть взаимное уважение, не выравнивание. В современном мире очень активное использование для манипуляции равенства, именно равенство без учета вкладов, без учета значимости. И под это дело берется классическая европейская политическая наука, политическая культура, особенности геополитики, и говорится, нет, они равны таким же влиянием Индии, исламского мира, каких-нибудь африканских стран, но они же равны. Вы же сами говорите о равенстве, значит, вот чудная, даже не феодальная, скажем так, а родоплеменное государство в Африке должно иметь такие же права, как большая, например, там, Британская империя. Исторический вклад их должен быть. Сейчас начинаются разговоры тут на последнем заседании ООН, представитель Гаити начал выдвигать, потребовал 200 миллиардов долларов, евро, там, тугриков с Франции, аргументируя это тем, что была Гаити ограблена Францией, вынуждена была платить большие выплаты для того, чтобы получить независимость. Но, друзья, да, действительно, выплаты, конечно, были дикие, нагрузка была тяжелая, но с тех пор столько времени уже прошло. Вы культурно так и остались иждивенцами. Ребята, вы о чем? Фактически, то есть вы не смогли сделать, перейти, перестроиться, и сейчас начинается разговор, то есть это начинает из попытки достижения справедливости, это превращается в стремление стать иждивенцами. То есть тут тоже нужно очень понимать. И когда мы еще раз говорим об ориентализме, говорим о рассмотрении значимости всех культур, это не означает их равенство. Это означает возможности наличия разных путей, разного понимания. Выбор этот нужно уважать, но не выравнивать. Вот это очень четко. Не нужно путать права гражданина, например, и права человека. У нас на этом тоже очень любят спекулировать. У нас сейчас замечательные попытки, ну, мы понимаем, что примерно те же люди, которые рассказывали нам про права человека, либерализм, причем в таком виде, в каком у нас есть, сейчас радостно рассказывают истории про бедных мигрантов, которые едут из ужасных экономических условий, только бы вот работать, хотят работать вот, и прочее. Что вы к ним приматываетесь? Ну, друзья... Культура ваша и культура местная, местно-культурный канон, они не равнозначны. Есть понятие основной, доминирующий. Если вы со своей территории, где вы, грубо говоря, определяете все, не можете там жить, приезжайте сюда, будьте добры, соблюдайте правила. То, что вам там экономически тяжело, это ваши личные эротические трудности. Вы за 30 лет, находясь с равных, по сути, условий, какие были после развала Советского Союза, превратили вот это вот. Вам не помогали в этом. Вы сами это творили. Теперь то, что вам это не нравится, ребята, разгребайте. Есть понятие ответственности. Ответственности за неправильно сделанные действия, шаги за последние 30 лет. Давайте, удачи. Не нужно подменять жалость требованиями. Это из серии «давайте пожалеем», называется, дай, как говорится, «дайте попить, а то так и кушать хочется, что даже переночевать негде». Вот этого не должно быть. Всех жалко. Дети в Африке голодают. И много еще чего. Но есть такое понятие, как свой-чужой. И оно не черно-белое, с кучей оттенков. Первые, кто свои, это семья. Дальше начинаются родственники, друзья, там близкие люди, коллеги, люди, живущие с тобой в одном месте, люди твоей веры, твоей национальности и далее, 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 твоей этнической идентичности. И это как матрешка. И чем человек ближе, по культуре, по ценностям, по пониманию, тем, собственно говоря, с ним и хочется больше делиться, хочется помогать. Если человек очень далек, знаете, вот есть в наследстве очереди наследования. Вот он там, знаете, в 7-8 очереди на оказание помощи. А у нас есть люди, которые в первой очереди, во второй очереди. У нас столько людей в стране, которым нужно оказывать помощь. Это такая первая, вторая, третья очередь. И когда начинают рассказывать, знаете, вот есть в седьмой, там в четвертой, в пятой очереди люди, которым тяжело, говорится, ребята, стоп. Сначала мы заканчиваем, как это вот, четко, тем, кто ближе, и только потом начинаем смотреть дальше. Рассказы про то, что им там тяжело, плохо и прочее, да, если у нас есть излишки, мы готовы помочь им построить экономику там у себя, а не сюда тащить. Вот эти вот правила тоже должны быть. Поэтому, когда мы начинаем говорить об множественном взгляде на происходящее, это не должно подменяться вот такими вот манипулятивными манипуляциями. Грубыми, жесткими, как нам пытаются навязать. Поэтому, с одной стороны, мы долгое время наблюдали столетия европоцентризм, в его вот таком жестком проявлении, полном отрицании всего и вся, в бремени белого человека, с уверенностью, что это справедливо. А сейчас мы наблюдаем попытки меньшинств полностью уничтожить все наследие величия. Ну, по сути, ну как, неоварвары пришли и разломали, не понимая, что это. То есть это тоже нужно четко понимать. И когда мы начинаем изучать традиции, взаимодействие других, как бы другие культуры, цели, понимание, мы должны, во-первых, понимать себя, понять их и перевести их особенности на свой понятный нам язык. Вот проблема культурологов, то, что они становятся узкими специалистами в какой-то культуре, влюбляются в нее и не могут нормально объяснить людям своей культуры, что там происходит. Не надо вот эти вот чудные, красивые слова, термины, придыхание, рассуждение о величии. Нет. Расскажите понятным языком, плюс расскажите в ракурсе охотника. Если это наш потенциальный противник, значит, нам интересны его слабые стороны. Нам не интересна культура, история, которую дается для своих. Нам не нужно погружение в ту культуру. У нас утилитарное. Поэтому, когда мы начинаем сталкиваться с другими культурами, очень важна именно геостратегическая позиция, геостратегический взгляд на это все происходящее. Не потерять себя, изучая других, не потерять себя. Не стать такими. Это непросто. Это называется стратегическая позиция, геостратегическая позиция. И когда мы начинаем смотреть на происходящее на Ближнем Востоке, мы все равно оказываемся в плену шаблонов и стереотипов. Мы воспринимаем, ну, все люди братья, одинаковые. И мы свое понимание морали начинаем навешивать на них. А они по-другому думают. И те, и другие. Плюс, если еще арабов, исламский мир, мы не очень, это ближневосточный исламский мир, мы не очень хорошо понимаем, все-таки они чужие, необычные, то евреи, ну мы все знаем евреев. У нас куча знакомых евреев, которые мало чем в культурном плане отличаются от остального населения России, потому что они часть русского мира. И мы по ним судим по Израилю. Условно говоря, даже не по европейским ашкеназам, которые были абсолютно европейцы по культуре, перебрались, причем такие социал-демократических левых взглядов в основном, антиклерикальных, атеистических, которые создавали государство Израиль как такое левоцентристское, с кибуцами, с куча всего, собственно говоря, поддержка на первых этапах со стороны Советского Союза, она была обоснована идеологически. Поскольку ашкеназы, восточноевропейские в основном, евреи, которые составляли основу государства Израиль, ядро ее, они как раз были идеологически близки. Ну а дальше посмотрите фотографии, как евреи выглядели тогда, как евреи выглядят сейчас в Израиле. Климат, особенности восприятия, много еще чего. Он действует. Не сразу. Как говорится, эпигенетика, которые долгие десятилетия не подозревали, считая, что все передается четко по наследству, потом казалось, что да, по наследству передается, но передается диапазон. И в зависимости от условий внешней среды что-то включается в генах, а что-то нет. Вот, то есть, если один ребенок с одним и той же генетическим паспортом будет расти в Европе и будет расти на Ближнем Востоке, он будет даже выглядеть по-другому. Он будет вести себя по-другому, потому что у него включатся другие гены. Ну, это будет работать, это нет. И несколько поколений это все начинает закрепляться. То есть явление, оно не массовое, не в том смысле, что 2-3 поколения, и он неотличим от арабов по всему. Нет. Это более медленные и долгие процессы, но смысл в том, что они есть. Сколько помню, но это больше на самом деле не для людей, это больше для селекции. 4, 7, по-моему, то ли 12, то ли 20 поколений. Ну, такие знаковые, когда переходы осуществляются, закрепляются, именно вот накапливание происходит. То есть Это все сложнее, как казалось, та генетика, которую нам вот рассказывали законы Менделя, все это вот легко, примитивно, линейно, она не работает в таком виде. Это вот как люди, которые изучали арифметику в начальной школе, искренне думали, что это вот все, что можно, и вдруг потом начинают давать алгебру в средней школе. И не понимают, что там на порядке даже сложнее. Вообще вот так вот. Там, где раньше было, на это делить нельзя. Потому что там не отстало. Можно делить остатком. Тут у тебя рациональные появляются. У тебя корни появляются. Дальше потом логарифмы еще вылезут. Вот это. И что с этим всем делать? То есть вот эпигенетика, это по сути вот такой вот переход, который оказался, что все, казавшееся простым и линейным, что-то по-другому выглядит. И культура, вот перенос культуры с евреев, которые часть русского мира, которые поколениями живут здесь, которые пропитались, собственно говоря, мало чем отличаются по многим восприятиям. И евреи, которые там, это разные люди. В культурном плане. Сейчас влияние именно ашкеназов очень сильно уменьшается. Очень. Собственно говоря, последние выступления, которые мы видим, это как раз и есть переход, который накапливался долго. Большее влияние получают как раз всевозможные алии с других регионов. Африка, Ближний Восток. Которые в культурном плане много ближе к мусульманам. А лет 100 назад на Ближнем Востоке еврей мог зайти в мечеть и помолиться, и это было нормально. Это не вызывало таких проблем. Это другая культура. То есть они как раз, современный Израиль, все больше становится ближе по культуре, по менталитету к арабам. Ну, в силу диаспор, в силу влияния, плюс в силу усиления религиозного фактора.
Это хорошо или плохо?
Это данность. Данное нам ощущение. Нет критерий «хорошо» и «плохо», как нет критерий «хорошая» и «плохая» культура. Нет, есть, конечно, вырожденцы, когда уже нет, это не культура. Есть разные варианты деградации, но когда мы говорим именно о культуре в целом, нет, «хорошо» и «плохо» такие категории неприменимы. Что, соответственно, плюс важный рост религиозного фактора. Первые ашкеназы были далеко от этого. Для них ортодоксы, приехавшие, ну да, так религиозные евреи все-таки, ну хотя слово ортодоксы, мы понимаем, что в дословном переводе это все-таки православные переводится, как так и называется православная церковь, называется ортодоксальный. Ну мы давайте так, мы привыкли называть людей такие ультраконсервативных взглядов ортодоксальными, но вот евреи ультрарелигиозные, они живут в другой логике. У них метафизика присутствует в жизни. Они искренне уверены, что то, что они молятся за государство Израиль и не идут в армию, и не служат, намного больше и важнее, чем служба в армии. Помолиться. Молитва заменяет службу в армии. Ну, здорово. И это начинает проникать в общество. Их становится все больше. Количество ишив из небольшого количества резко выросло, потому что рождаемость другая за несколько поколений, численность их другая. И, в принципе, весь Израиль начинает жить по ветхозаветным принципам. В Новом Завете мы воспринимаем христианское, православное, культуру, ценности, смыслы, традиции, нормы, исходя из православия. Это Новый Завет. Это плюс еще русская традиция, где милосердие выше справедливости. Это тоже очень важно. Плюс не нужно воспринимать, знаете, православие как толстовство, непротивление злу. Ну, вообще-то на Руси всегда святые и воевали, и сейчас много называются. Да, если священник не может брать в руки оружие, но то, что церковь всегда поддерживала самозащиту, и то, что подставили тебя по одной щеке, подставь вторую, это означает, дай шанс исправиться. Они не под... После того, как тебя ударили по второй щеке, ничего не сказано. А там уже можешь смело бить. Все, ты дал шанс. Подставили под левый поставь право, поставили по праву, поставь левую, туда-сюда мотайся. Нет. Всего лишь один раз. Милосердие, оно должно быть для понимающих. Оно ограничено по времени, а не бесконечно, бескрайне. Это тоже нужно понимать. И мы в рамках именно новозаветной парадигмы воспринимаем и другие народы и нации. А у них другое. Когда начинают рассказывать, что ислам – религия мира и добра, я говорю, ребята, в любой религии есть возможность это рассказать. Даже какие-нибудь запрещенные сатанистские вот эти вот структуры, вот все, вся эта дрянь, не знаю, там экстремистские, запрещенные и прочее, как оно у нас там признано, не признано, но даже если нет, нам, ну пора. Там много всего можно выдернуть, цитатами насобирать. Когда у вас вот такой вот диапазон, и вы берете маленький кусочек, говорите, ну вот тут же написано, давайте в конце смотреть в целом. Плюс давайте смотреть, как духовная составляющая отражается на морали нравственной. Как она отражается на социальном. И когда у нас появляется, что исходя из вот этой канвы, вы говорите, ну вот смотрите, вот здесь хорошо, а вот это все остальное где? И вот из этого всего остального у нас получается и терроризм, и жестокость, и черт знает что. Оно тоже является частью этого. В комплексе нужно смотреть. То, что можно это сделать тихо, мирно и прочее, да. Но далеко не все это делается. Тогда предайте анафеме все, что не соответствует. Но это же тоже не делается. У нас отдельное там, духовное управление есть вот одно чудное. Почему-то абсолютное большинство всех людей экстремистских взглядов являются его представителями. Ходят в эти мечети. Почему так получается? Наверное, в филармонии что-то не то. Наверное, нужно посмотреть. Но это их традиция. В традиции кочевых народов, там, горцев, почему Россия пошла наводить жесткий порядок на Кавказе? Почему она защищала Крым? Целеустремленно, четко. Да потому что жить с ними по соседству было нельзя. Потому что основная финансово-хозяйственная деятельность не позволяла им жить так, как они хотят. И они компенсировали недостаток набегами и рабовладельчеством. Захватывали население, обращали в рабы и продавали на ближневосточных рынках. Количество славян на ближневосточных рынках постоянно было большое. Благодаря как раз северокавказским товарищам и крымчакам. И поэтому это зачищалось. Потому что такие гнойники терпеть нет. Кто готов был жить по новым принципам, те остались. Кто не готов, отселились в Турцию. В Османскую империю. Собственно говоря, мухаджиры-переселенцы там в большом количестве численности. Вот так это было. Но понимать их культуру, это тоже нужно. Мы должны четко понимать, есть у нас сила навести порядок, значит наводим. Если это где-то там вдали, значит надо понять, что у них в головах. Что для них приемлемо, что нет. Если по мусульманам мы более-менее там... понимаем, что это другие, то по евреям очень многие не понимают, что, друзья, Ветхий Завет и Новый Завет – это очень разные вещи. Да, я не отменить пришел, называется, продолжить и прочее, прочее. Наше изменение смыслов, восприятие, правильное открытие в рамках христианства. Но иудаизм и ветхозаветный, ну, условно назовем его там, Тора и талмудический, он много по морально-нравственным принципам, социальным, ближе вообще к исламу, по жесткости. И око за око там никто не отменял. И много чего еще не отменял. И когда мы наблюдаем происходящее, мы живем в стереотипах последних десятилетий, когда Израиль декларировал, что жизнь одного еврея там очень ценнее там десятков сотен жизней арабов, что если что случается, его тут же выкупают, несмотря на какие расходы, ни в коем случае, то есть вот это все. И люди ну, смягчились, стали мельче. Когда в инструкциях было написано, если евреи военные попадают в плен, он обязан рассказать все, что знает, только чтобы сохранить жизнь. Такой героизм, какая пассионарность. И сейчас они с этим столкнулись с последствиями. И они пытаются из этого выйти, пытаются исправиться. Долго, увлекательно, весело. То, что они сейчас запустили, они становятся, как мы уже говорили, медоедом. Неадекватным, жестким. Непрогнозируемым. Они запустили те самые 7 лет Блицкрига ментальной войны, чтобы внутренне измениться. Есть консенсус элитный на необходимость изменений. Вспомните, год назад начались события между Израилем и палестинцами. Таких только прогнозов не было. Сейчас победят, сейчас разобьют, сейчас они там ничего не смогут. Вот вели войска, и я сразу сказал, друзья, это надолго. Такие вещи, это для других целей запущено. Не для результата, в первую очередь. Сначала для процесса, а потом называется. И подспудный результат нафиг выселить. 5 миллионов палестинцев и еще пару миллионов, точнее, больше миллиона внутренних арабов. Которые вот последние будут уезжать никуда, хотеть куда-то уезжать не будут точно. Вообще вот ни разу. Их все устраивает. Они являются гражданами, у них есть права, например, но обязанностей у них меньше. Они в армии не служат. Они себя чувствуют хорошо. У них довольно большая внутренняя самостоятельность, автономия. Это тоже будут разбираться. Израилю нужно что-то с этим делать. Поскольку сейчас за их спиной стоят Соединенные Штаты. Стоят. А через лет 5 уже не будет никого за их спиной стоять. Основными силами в регионе будут Иран и Россия. Тут вопрос, у Турции стоит, выживет она или нет. У нее проблемы дичайшие. Плюс обеим державам будет нужно, чтобы ее не стало. Выгодно будет. И вот мы, радостно наблюдая происходящее на Ближнем Востоке, не понимаем, что у этих людей жертва является нормой. Как чужих, так и себя. Положить на алтарь будущей победы и своих, и чужих нормальные для тех и для других. Вопрос не в размене жертв, не один на один, а просто массово. И они к этому возвращаются. Евреи становятся такими же. И то, что мы наблюдали с пейджерами, мы понимаем, что не все аналитики и эксперты в интернете знают, что такое пейджер в силу возраста. Ну, что же делать, называется. Но Т-9, кстати, тоже не знает. Я, например, с интересом выяснил, что Т-9 на телефоне слово пейджер не воспроизводил. Ну, может, сейчас, конечно, апгрейд будет и прочее. Ну, вот так. То, что произошло, это был теракт. Как к этому относится и израильское общество? В основной массе сугубо положительно. Логика взаимных терактов стала нормой. И те, и другие прекрасно ее понимают. Плюс нужно понимать, что общество израильское потихоньку меняется. Да, у них там сотни тысяч, может миллион даже уже, выходят с требованиями. Но это требования не мира. Это требование заключить перемирие, обменять заложников, и потом мы понимаем, что их выводят люди, которые хотят именно раскачать общество, что обменять заложников и перемирие не существует такой опции. Опция или сдаться, или победить. И все разговоры вот по поводу обмена заложников, перемирия, это бред. Но этим пользуются. Нет выбора между хорошим и плохим. Есть выбора между плохим и очень плохим. Никакого перемирия невозможно. Перемирие возможно только в формате 1918 года. когда Германия заключила перемирие, которое потом стало миром, стало Версалем. Люди, которые выводят, этого не понимают. Политики это понимают. И обратите внимание, год идет это вот безобразие, все. С десятками тысяч погибших. С ландшафтным дизайном всего и вся. С выдавливанием людей, с созданием условий, чтобы нельзя было вернуться и жить. И внутриполитически ничего не меняется. Но все, кто немножко знают, сталкивались с евреями, или кого в родне с евреями, прекрасно представляют. Вот просто перенесите вот этих людей туда, в ряды оппозиции, и представьте себе, что они год не делают реально по-настоящему значимых шагов, кроме как стравливания напряжения. Друзья, там четкий элитный консенсус на то, что происходящее является нормой. Нет цели победить во что бы то ни стало здесь сейчас. Есть цель перестроить общество. Общество должно привыкнуть. Смотрите, прошло 2,5 года, как у нас началась активная фаза противостояния с Западом. Началось СВО. Оно стало нормой для нас. За 2,5 года мы живем абсолютно привычно. Это стало нормальным. Это стало частью жизни. Произошло успокоение. Это очень хорошо видно по снижению интереса и внимания к всевозможной информации. Люди устали, люди выдохнуть хотят от всего этого. И Израиль добиваться будет того же. Чтобы через 7 лет опять дух Маковеев пробудился. Чтобы это была постоянно воюющая этническая система, готовая воевать. А не поднимающие лапки и разбегающиеся. Это не просто. Это не делать моментально. Это очень жесткое переформатирование. Но плавное. Но 7 лет. Вот они туда вошли. И то, что происходит, ну, давайте так, в рамках рациональной логики действий Израиля, когда он начинает что-то стрелять, бомбить, да зачем? Он увеличивает против себя противостояние, он не пытается с кем договориться, он увеличивает линию фронта условную, врагов плодит. Зачем? Так ему это и надо. Ему для выживания сейчас нужна вот эта перезарядка. Пока за ними кто-то стоит, потом за ними стоять никого не будет. И это надо понимать. Плюс, когда мы начинаем наблюдать террористические акты, мы, как правило, всевозможный терроризм с той и с другой стороны, мы живем в логике здесь и сейчас. А нельзя. В общем, в контексте. Плюс нужно четко понимать, что с той стороны люди занимаются манипуляциями. Они просто понимают, что если для них это ничего не значит, ну, высокой значимости нет эти принесенные жертвы. Они по умолчанию. А мы вдруг начинаем охать, ахать и переживать, значит, нам надо рассказывать, как это жутко и ужасно. Большая часть информационного и волны, идущей оттуда, нацелена на внешнего человека с христианским или либеральным взглядом. Картинка продается, чтобы сделать противника нерукопожатным. Вот и живем мы в этом. Поэтому, когда мы начинаем смотреть, израильтяне, не евреи, именно израильтяне, не нужно судить по происходящему, там, по евреям где-нибудь в Европе, в Америке, в России. Не-не, израильтяне. Они становятся ближе к своим корням. Принцип ок за око. И местные мусульмане живут по этому принципу. Их все устраивает. В средние века в Европе была традиция, принцип, что людей судили в соответствии с законами их народа. Ну, условно говоря, человек какого-нибудь германского племени судился по законам, там, по кодексу этого племени. Человек другой веры по его законам. Не в том смысле, что если где-то был закон, ну, наказание где-то нет, нет. Было жестко. Если он совершил убийство, где-то, может быть, это был один откуп, называется, откупные, где-то другое, где-то называется более жестко. Вот где его, там и смотрели. Или по более жесткому варианту из всех, если там еще право мести требовалось. Для нас понятие права мести, кровной мести, это вообще ужас. Что за средневековье? Они там живут по этим принципам до сих пор. И будут жить. И таких вещей много. Поэтому с точки зрения всего происходящего на Ближнем Востоке, для местного населения с десятками тысяч погибших, которые живут в парадигме око за око, да это приемлемое, обычное явление. Для конкретного человека, конкретного индивида это ужас. Но в их психологии и нашей психологии совершенно разные вещи. Для них это очень болезненно, там, для многих, не знаем, как жить дальше, ну ладно, справимся. А для нас это просто, вот, человек вся жизнь рассыпается, он никогда не соберется. Но одно дело, когда человек вырос в семье, там, 5-6 детей, у самого 5-6 детей и прочее, и один там ребенок или кто-то из братьев там погибает. И другое дело, если это единственный брат или единственный сын. Плюс в том обществе ребенок лет в 5 его уже к домашним работам привлекают. А чуть под, называется, подрос до более-менее, иди работай. Выпинывают в свободную жизнь. И у нас, когда дети до 30 лет сидят на шее у родителей, учатся. Это разные подходы, разные взгляды. И либеральное общество, где жизнь каждого декларируется абсолютно важна, и тут вот такое происходит. Поэтому то, что жертвы будут среди своих друзей, да, они к этому нормально относятся.
А вот что касается, если вернуться сейчас к нам ближе. Хорошо, с Ближним Востоком, ну, более-менее понятно. Вот вы говорите, что сейчас от СВО, от, вообще от всех этих событий, которые происходят на наших границах, народ немножко устал. Но что нам, народ хочет отдохнуть, но что нам пытаются предъявить в качестве альтернативы? Допустим, давайте отменим теорию Дарвина. Это что, издевательство? Сейчас других проблем нет? Но это я просто такой самый яркий, один из последних.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Вы читали, в чем именно претензии к теории Дарвина? Не в том, что происходит эволюционное развитие. Вопросы в мотивах эволюционного развития, в эгоизме и борьбе сильнейшего как единственном из тех, давайте так, самом основном инструменте эволюции. Не в том смысле, что происходит не приспособление к окружающей среде, не выживает сильнейший. Громадное количество примеров. Давайте так, с точки зрения позиции той же церкви, вопрос, было ли это по щелчку появилось, или, собственно говоря, Божья воля вела эволюцию, и тот и другой взгляд нормально присутствует. Причем второй взгляд даже, мягко скажем так, более присутствует. Но есть громадное количество вещей, которые просто, ну, развитие мира случайным не объясняется. То есть теорию Дарвина у нас преподают как эгоизм превыше всего, право сильного, случайный процесс. Все, перебор. Ну, в таких случаях я всегда вспоминаю момент, как бы, факт сотворения Вселенной. Если мы возьмем вот Вселенную нашу, большой взрыв, в 10 минус 30 секунду от ее сотворения, большая условная, как бы, ну, да, были определены основные константы. Планетарные, физические. Вроде константы Планка. Связанных со светом. Там еще какие-то вот моменты. Любую из них чуть сдвинешь, и мир рассыпается. 10% любая из них сдвигается, и материи нет. Они подобраны идеально. Они были созданы в этот момент. Как это было подобрано? Какова вероятность этого? Давайте так, вычислительных мощностей человечества не хватит, чтобы подобрать эти константы таким идеальным образом. У нас моделей таких нету. Для понимания, называется, случайности факта. Это вот просто вот. Таких примеров полно. Мы не видим всей картины. Мы не знаем. Речь о том, что есть воля внешняя, непонимаемая нами, субъектная, которая многие вещи определяет. Вот. Не случайный стохастический процесс. Не лучше приспособившийся. Громадное количество эволюции и ситуаций, когда выживают не самые лучше приспособленные. Когда изменения происходят вообще непонятные. Вот так, шаг за шагом. Они просто с шкачком появляются и как-то живут. Ну, ситуацию сложно представить себе поэтапное появление языка у дятла, который находится в мешке, обмотанном вокруг шеи. И выстреливает туда-сюда. Это что? Это как? И примеров множество. Он говорит, ребят, эволюция, да, развитие, да. Но не эгоизм, но не теория вероятности и тупой перебор. Приспособление, кто лучше? Да нет. Все веселее. Все намного сложнее. Это примерно как рассуждать о генетике, о которой мы говорили, исходя из законов Менделя. Ребят, есть эпигенетика, сложнее все. Говорит, нет, мы вот только вот генетически, ничего более. Запретить рассуждать о генетике исключительно в логике законов Менделя, игнорируя эпигенетику. Вот именно так это звучит. Это все равно, что вот классическую генетику объявить единственно верной и преподавать в школе, не говоря о том, что, что-то, что это более сложный процесс. Вот по-хорошему мы должны четко обозначить, что есть другое. Не объясняется все вот так. Нет однозначности. Поэтому я не вижу здесь особых проблем, просто нужно читать, о чем речь идет.
Нет,
оно красиво звучит.
Нет, я просто к тому спросил. Это сейчас специально создан этот вброс? У нас больше других забот нет? Сейчас будем все думать о теории Дарвина?
Это не вброс. Это абсолютно нормальное и естественное изменение, происходящее в современном обществе. У нас идет консервативный поворот. Мы уходим от либеральных концептов, конструктов. И стохастическая, в ее текущем понимании, как это преподается в школе, теория Дарвина, является такой.
Ну что ж, раз так, ладно, посмотрим. Потому что я, например, плохо помню теорию Дарвина в школе, но то, что нам говорили, вот я просто вспоминаю свое ощущение, там был упор именно на эволюции, что это естественный такой процесс, что вот Дарвин пытался это доказать.
Случайный и прочее, прочее.
Что да, что все вот так вот идет в развитие, так или иначе, но тем не менее. То есть я помню это с какой-то положительной стороны, это меня жуткий, не загружали этим.
Материализм. Плюс очень много подтасовок под, называется, картины, которые не соответствуют действительности уже. Ну, в частности, там рисование эмбриона в виде «был рыбкой, потом стал человеком». То есть,
ну да, вещи, да, да,
да. Нужно углублять. Эволюционная теория должна быть более глубокой и широкой, поскольку это упрощенное материалистическое представление, которое нам давали, в его виде. Ну, знаете, это все равно, что общественное общество изучает с точки зрения законов там 18-19 века от современного общества. Ребят, ну как-то вот надо вот все-таки адаптировать, изучать. У нас столько всего появилось.
Ну,
поэтому,
логично.
Да, давайте, да. Нет противопоставления сотворению и только теория Дарвина. Нет. Теория Дарвина – это один. Есть теории, где факторы просто подтверждаются, объясняются с точки зрения альтруизма. Что вызывали те сообщества, не конкретный представитель вида, а вот, как называется, популяция, где был распространен альтруизм. Где еще какие-то моменты? То есть это, понимаете, брать принципы, которые характерны для простейших биологических законов, и расширять их на все некорректно.
Логично. Тоже согласен. Ну что, Андрей Юрьевич, подводя итоги, в общем, Ближний Восток полыхает и будет полыхать еще долго. А мы будем...
С точки зрения, да, всего происходящего, наша позиция должна быть чума на оба ваших дома. Просто потому, что, извините, с той и с другой стороны люди живут в другом понимании морали и нравственности. Вы можете кому-то симпатизировать, вы можете, там, исходя из разных, но не нужно самообманом заниматься. Не нужно идеализировать и тех, и других. Там и для их морали это нормально, то, что оно происходит. Но это все равно, что сейчас пытаться в выборах в Соединенных Штатах чью-то сторону встать. Друзья. Ну да, можно симпатизировать, но вот мне как стратегу больше нравится Трамп. Просто в силу того, что он будет делать более интересные, яркие действия, что будет делать Камала Харрис, понятно. Это будет ужас. В том смысле, что с точки зрения именно глубины понимания, это будет просто идем по течению. Какие-то их действия относительно России будут решать не вот эти два товарища, кто из них не выберется. Будут решаться консенсусом элит. У консенсуса элит понятен. Китай – главный враг.
Все. Это у них как раз... Вот здесь это у них консенсус полнейший. При всем при этом Китай – самый главный враг, противник, соперник, конкурент.
Мероприятия будут меняться, траектория по-другому, но основное направление – вот оно. Ну и что нам туда лезть?
Логично. Ну, а завершить наш сегодняшний эфир я хотел бы фразой из культового фильма, который поставил совершенно грандиозный режиссер, ушедший, к сожалению, от нас. И вот буквально 10 дней назад был его юбилей, 85 лет, Владимиру Валентиновичу Меньшову. Это человек, который, если я ничего не путаю, вообще-то получил премию «Оскар». То есть это серьезный человек. Более того, он получил эту премию за фильм, который рассказывал о истории нашей страны, не антисоветчина, а наоборот, про советского человека. Но я хотел вспомнить его другой фильм и его фразу из другого фильма, тоже не менее культового, «Любовь и голуби». Вот вспоминая то, что сказал сегодня Андрей Юрьевич Школьников по поводу того, нам не важно, кто выберется в Штатах. И, в общем-то, будем смотреть со стороны за тем, что происходит на Ближнем Востоке. А вот там...
Какая сучка красивая.
Нет. А я тебе ничего не говорю про карты. Какая разница-то? Что то зараза? Понимаете, то есть мы вот живем в таком мире, когда, в общем-то, что не выберешь, все для России, по крайней мере, все как-то не особо выгодно и хорошо. Так что, в любом случае, будем наблюдать, будем смотреть, живем мы в непростые времена, очень непростой у нас сегодня эфир был, и такой действительно серьезный, я заслушался и даже в какой-то момент ушел в эти астралы Ближнего Востока. Да, ну, от меня это далеко, но, тем не менее, все равно какие-то вещи хотя бы базисные знать и понимать надо, чтобы поменьше попадать в просак в нынешнее время. Я напоминаю, это была передача «Горизонты будущего». На прямой связи у нас был геостратег Андрей Школьников, автор этой передачи. Напоминаю вам про книжки Андрея Юрьевича, которые уже потихоньку заканчиваются. Вся информация будет в описании к этому ролику. Торопитесь, приобретайте новую книгу Андрея Школьникова «Хроники катастроф 2024», «Войны катастроф 2024». 34-35 годов. Огромная, красивая книжка, прекрасное издание, но еще пока есть. В самом начале нашего эфира и Андрей Юрьевич сказал пару слов, так что, если захотите, можете перемотать. В общем, напоминаю, подписывайтесь на канал «Геостратег», телеграм-канал Андрея Школьникова, подписывайтесь на канал «Точка сборки». В любом случае, на этом канале мы стараемся собирать людей, которые помогают нам собирать и самих себя, ну и нашу страну в какой-то степени тоже, а может быть, даже и весь мир. Спасибо вам большое, Андрей Юрьевич, благодарим вас, до новых встреч, всего доброго, всех благ, спасибо.
Всего доброго, друзья.